Глава вторая. Спекуляция и насилие. Большое собрание голландских картин, закупленное для Эрмитажа, целиком погибло на корабле, который жестоко разбило на рифах. А в конце мая грандиозный пожар объял Васильевский остров столицы. Кварталы выгорали так быстро, будто сам дьявол посыпал их порохом. Сильнейший ветер раздувал пламя, над него унесло горящие головни, падавшие на крышу Зимнего дворца. Екатерина, глядя на пожар из окон, вспомнила: «Боже, а ведь Леонард Эйлер этого и боялся!» Ей доложили, что дом Эйлера сгорел дотла. Ученого вытащил из пламени прохожий булочник, а бумаги, столь ценные для науки и мореплавания, вынес из огня сам президент Академии граф Владимир Орлов. Пожар длился 2 дня. Черное пожарище обезобразило столицу. На берегу Невы долго еще догорал морской корпус, бывший дворец графа Миниха. Бездомные гардемарины маялись без крыши над головой, сидячи на стопках учебников. «Ну что ж, начнем отстраиваться заново, в камне». Екатерина не скрыла от Вольтера этого бедствия, заверяя его: «Ни в одном европейском государстве не могут с такой поспешностью производить строение, как у нас». Панин в эти дни призывал ее к бдительности на севере. Густав III возмечтал об отторжении Норвегии от Дании. Молодой король начинал именно там, где закончил Карл XII. В стране, в которой царило повальное пьянство, он завел коронную монополию, а доходы от винокурения обращал на усиленное развитие армии и флота. Екатерина толкнула двери спальни и застала Григория Орлова с Прасковьей Брюс. Она быстро закрыла лицо руками. «Свиньи!» произнесла с яростью. «Вон!» Подруга горячо оправдывалась. «Кото! Кото!» — кричала она. «Невинная! Злодей увлек во грех меня! Кото! Я женщина слабая! Это он все! Он!» Екатерина с размаху отпустила ей леща, и парашка, пискнув, улизнула. Орлов с наглой улыбочкой сидел на постели. «И ты ей поверила?» — спросил он. «Да она сама липла!» «Помолчи хоть сейчас, будь любезен». «А ты не ершись», — стал угрожать Орлов. «Своими же колючками и уколешься. Этого-то добра и на твою долю останется». «Моя доля здесь самая ничтожная». «Ладно, ладно», — ответил фаворит. «Все-таки хоть изредка вспоминай, кто тебе престол российский раздобыл». «За это я с вами уже сполна рассчиталась». «Нет, у нас с тобой счет особый». Екатерина отошла к окну. Царское село было прекрасно. По зеркальной глади уплывали в садок безмятежные лебеди. В глубине озера строилась растральная колонна с носами кораблей в память о Чесме. Из зелени садов виднелся торжественный обелиск в знак вечной памяти о Кагуле. В глубине парка громоздилась башня-руина, на которой высечена: «На память войны, объявленной турками России, сей камень поставлен». Оскорбленная, она плакала: «Боже, сколько ж можно еще страдать мне?» Потемкин получил от нее письмо. Императрица нашла самые простые сердечные слова. Очень нежно просила его поберечь себя и признавалась, что все эти годы о нем не забывала, он ей нужен. «А сама же изгнала. Как понимать тебя, Като?» Но даже издалека он ощутил ее женскую тоску. Никто из них, ни сама Екатерина, ни тем более Орлов, не задумывался, отчего они оба несчастны. Между тем их разделяла незримая социальная перегородка. И Орлов, при всей его бесшабашной храбрости, мог разбить кулаками крепостные ворота, но становился труслив перед преградой, которая его, мужчину, и ее, женщину, разделяла на императрицу и верноподданного. Понять это значит понять и все остальное, что их угнетало. Фаворит хотел бы видеть в Екатерине творение своих рук, потому и приходил в ярость при мысли, что, наоборот, все в мире считают его самого творением императрицы. Гришка не был податлив. Зависимости от женщины, пусть даже такой, как Екатерина, не выносил. Обладая ею, Орлов не обманывался. Перед ним императрица, стоящая намного выше его. А потому он, как мужчина, искал минутного забвения среди тех доступных женщин, которые ниже его. Отсюда фрейлины и прачки, отсюда и парашка Брюс. Екатерина прощала, прощала, прощала. Редкая женщина способна столько прощать. «У меня нет времени даже для страданий», — говорила она Орлову, и была права. «У меня нет времени для всего, что принадлежит женщинам. Если я сейчас опущу руки, забросив дела, и стану заниматься чувствами, тогда все полетит кувырком. Пойми же, варвар», — доказывала она фавориту, — «я держусь только тем, что по 15 часов в сутки занимаюсь делами. А когда я падаю в постель, изможденный от усталости, ты, отдохнувший и веселый, требуешь от меня страсти. Мне же в такие моменты ничего не нужно, и это уже не любовь. Нет, Гришенька, это насилие». В этом положении, которое по-человечески легко понять, Екатерина избрала самый опасный путь для обретения душевного спокойствия. Все муки ревности она заглушала откупом. «Тебе нравится толстая, как бочка, жена Алсуфьева? Даю тебе 1000 крепостных, только оставь толстуху в покое. Ты блудил с княжною Гагариной, вот тебе пряжки с бриллиантами, только ради бога, чтобы я больше не слыхала об этой девке. Ты дуешься на свою Като, так на тебе, Гришенька, мой портрет с алмазами. Быстренько поцелуй меня и скажи, что без меня жить не можешь». Постоянная борьба, но борьба неравная. И у Орлова, конечно же, больше силы нервов для того, чтобы неизменно выигрывать эти мучительные поединки, заканчивающиеся циничной коммерческой сделкой. Но изредка между Орловым и Екатериной возникала интимная немота. В такие минуты они одевались попроще, незаметно выскальзывали из дворца, где у подъезда их ждала скромная коляска. Неузнанные никем, они ехали на Васильевский остров. Там их встречал Василий Шкурин, бывший лакей, а ныне камергер. Шкурин выводил к ним мальчика, пугливо взиравшего на редких и добрых гостей, которые, торопливо суетясь, заваливали его царскими подарками и сластями. Это был их сын Алексей, по отчеству Григорьевич, граф Бобринский, от названия имения Бобрики, плод их любви, небывалой нежности, еще не испорченной никакими сделками. Свидание длилось недолго. Подавленные они отъезжали обратно. Орлов пришибленно молчал. Екатерина украдкой вытирала слезы. В такие моменты их руки были сцеплены в честном супружеском пожатии. «Пру!» — говорил кучер. «Ну вот и приехали. Дворец, трон, корона». И все оставалось по-прежнему. Женского счастья не было, а материнский инстинкт давно разрушен в борьбе за престол. Екатерина пребывала в тревоге. Оставался лишь год до совершеннолетия сына Павла. Она вдруг нагрянула в дом, где проживала вдова Софья Михайловна Черторыжская из рода дворян Ушаковых. Императрица застала ее за пяльцами. «Не пугайтесь», — — сказала она, усаживаясь напротив, — и можете продолжать свое занятие Пенелопы. Я не хочу, чтобы мой сын искал утешение на кухне или в прачечных, а потому, дорогая, прошу вас обеспокоиться его развитием. Вдова растерянно сказала, что она старше цесаревич, тем лучше, — отвечала императрица, — почитайте на досуге хотя бы Брантома. Диана де Пуатье совершила подвиг, когда из мрачного злодея-меланхолика сделала сильного короля Генриха II, а ведь Диана на 17 лет была старше его. Вскоре после этого Павел серьезно заболел, а Софья Михайловна Черторышская добилась тайной аудиенции у императрицы. «Ваше Величество, я беременна от вашего сына». Одна женщина смотрела на другую. «Неужели эта вдова решила стать Дианой де Пуатье? Вряд ли». Екатерина сухо ответила: «Ребенка я заберу от вас, и больше вы его никогда не увидите». Семен Павлович Великий, 1772-1794, служил на русском флоте, участник многих сражений. В чине капитан-лейтенанта, будучи волонтером английского флота, погиб на Антильских островах, где и был погребен. «За услугу же, оказанную мне, обещаю вам хорошую партию. Вас устроит замужество с одним из сыновей Разумовского?» «Вы очень жестоки», — отвечала женщина женщине. «Это так кажется», — засмеялась императрица. Тут совпало как-то все сразу: чума в стране, мятеж на Яйке, болезнь сына и работа над комедией «О время». В голове уже сложилась вторая пьеса «Именины госпожи Ворчалкиной». Двух перьев на день Екатерине не хватало, и списывались. Гришка Орлов застал ее за писаниной одну. «А цесаревич Павел болен», — сказал небрежно, — «и, говорят, опасно. Надо бы подумать, кого наследником престола объявить. Думаю, что лучше нашего сыночка Лешеньки не сыскать». Екатерина перебрала бумаги. Депутаты яицкие прибыли в Петербург с жалобами на неправды. Пошли к президенту военной коллегии, графу Захару Чернышову, а он, рассвирепев, депутата Кирпичникова так ударил, что чуть жизни не лишил. Остальных казаков с Яйка велел плетьми пересечь и бороды им обрезать. Это уже насилие. Не надо злоупотреблять моим доверием. При коронации желал ты мужем моим стать. Сейчас императора мне готовишь. Иногда, — сказала императрица, — меня удерживает один лишь стыд. Но когда-нибудь я вызову караул и велю спустить тебя с лестницы. Орлов выслушал с блудливой улыбочкой. А нас, Орловых, пятеро, как пальцы в кулаке. Любой караул из окна повыкидываем. Мы тебя породили. Из наших ручек пьешь и кушаешь. Не вздумай хвостом вилять. Пока мы живы, от нас не вырвешься. Екатерина срочно выехала из Петергофа и 2 месяца подряд демонстративно не покидала сына. Павел всегда боялся ее, титулую мать вашим величеством, и сейчас она решила побыть именно в роли матери. Лишь единожды между ними выросла загробная тень его отца и ее мужа. Екатерина не называла его по имени. «Может быть, — сказала она, прохаживаясь по комнате, как это всегда делала в минуту душевного волнения, — может быть, со временем ты поймешь, что у твоей матери не было выбора. Или погибнуть заодно с этим гневливым и пьяным человеком, или спастись вместе с толпою, жаждущей избавления от него. Спи». Было уже позднее время, когда Екатерина повидалась с Роджерсоном. Лейб-медик предупредил ее, что цесаревич Павел проживет еще лет 10, не больше. Явно смущенный врач сказал, что в его нездоровье виновата дурная наследственность. «Это не от меня», — резко ответила женщина. Она с надрывом переживала болезнь сына. «Ведь если Павел умрет, никто в мире не поверит в смерть от болезни. Газеты Европы с удовольствием вложат ей в руки тонкий кинжал или пузырек с ядом». «Спокойной вам ночи, милый Роджерсон», — сказала она, удаляясь. В библиотеке еще сквозил желтый свечной огонь. Там трудился над каталогом Василий Петров. Увлеченный, он даже не заметил, как царица появилась на пороге. Екатерина смотрела на статного мужчину и вдруг поймала себя на мысли: «Хорошо бы изменить Григорию Орлову, чтобы расплатиться с ним за все оскорбления сразу». Петров, заметив ее, поспешно вскочил: «Ваше Величество!» В страсти лицо Екатерины, как у сомнамбулы. «Да, милый, да. Это я, твое грешное величество». Она шагнула к нему, но задержалась. «Вот что», — сказала она, — «возьмешь Маркова Оспина и ради его образования поезжай-ка в Англию». «Как?» — обомлел Петров. «Можно ли верить? А почему бы и нет, уезжай? Надоел ты мне». Рано утром запросил аудиенции генерал-прокурор. «Что случилось?» — обеспокоилась Екатерина. «Язык не поворачивается», — сказал Вяземский. «Граф Григорий Орлов пьян был. Изнасильничал вашу фрейлину Зиновьеву». Екатерине Зиновьевой было всего 13 лет. «Но она же его двоюродная сестра. А пьяному-то что? Он разве думает?» «Так я буду думать», — жестко произнесла Екатерина.